Только факты, мэм. Слова, которых Джо Фрайди в сетях зла никогда не говорил, и любая девчонка, которая знает все, знает и это. «Ты слишком много знаешь», — сказала Ронни. «Нет, я знаю недостаточно», — сказала Реджи. Благодаря операции «Вилет» с так называемого третьего человека, хотя на самом деле третьих людей было несколько, в конце концов сорвали маску. На рождественской открытке Николаса Сойера коллегам и друзьям был изображен семейный портрет. Его жена Сьюзен, сыновья Том и Роберт и внуки Джордж, Лили, Нелли, Изабелла и Альфи. Его невестки в кадре отсутствовали, как будто Николасу важны были только прямые потомки. Или, может, невестки в тот день были заняты? Или стеснялись перед объективом? Портрет был внесезонный. Снимали летом на безымянном поле. Николас утверждал, что оно расположено в сельской местности его избирательного округа, но вообще-то оно могло быть где угодно. Фотография отдавала непринужденным весельем семейного снимка. Однако фотографировал профессионал. Николас Сойер желал контролировать свой имидж. Он желал контролировать все. Ему стукнуло 75 лет, 40 из них он был членом палаты общин от одного и того же избирательного участка в Кенте, на протяжении 20 регулярно становился членом кабинета министров и закончил на обороне, а 10 лет назад возвысился до палаты лордов, где предпочел позицию независимого. Себя и свою жену он до сих пор именовал Ник и Сьюзи, хотя сама Сьюзи больше склонялась к леди Сойер. Николас проводил совещание с несколькими компаниями из списка 500 Financial Times, специализируясь на подрядчиках Минобороны, а Сьюзи сидела в совете директоров множества благотворительных фондов, и почти все они больше покровительствовали искусством, нежели добивались социальной справедливости. У этой четы была квартира в Челси, особняк в Лангедоке, а также дом в родном избирательном округе. Роузли в Кенте, который остался за ними, когда Николас ушел из палаты общин. Здесь они теперь проводили почти все выходные. Роузли – коттедж с соломенной крышей, в завидной деревушке, просто загляденье. За многие годы несколько раз фигурировал в крупных газетах, в статьях про стиль жизни. Там чета и обреталась, когда полицейские приехали и попросили Николаса прокатиться с ними до ближайшего отдела, где его допросили, предварительно проинформировав о праве хранить молчание. 3 недели спустя его задержали и предъявили обвинение по нескольким эпизодам нарушения закона о половых преступлениях 2003 года. Некоторые эпизоды датировались аж 80-ми. Для полноты картины добавили обвинение в сговоре. «Этот скандал полностью сфабрикован», — уверял Николас всех подряд. «Его бросают на съедение, приносят в жертву на алтарь политкорректности. Все это заговор прессы с целью его дискредитировать. Журналисты его ненавидят, потому что он поддерживал ограничения их свобод» и так далее. В день, когда арестовали Николаса Сойера, полиция задержала еще несколько человек. Одним из них был сэр Квентин Гоф Планкет, ветеран и красноречивый участник антиевропейской кампании. Сэр Квентин был также выдающимся шахматистом. Он прошел в западноевропейский зональный турнир чемпионата мира в 1962 году и многие годы покровительствовал благотворительной организации, которая обучала играть в шахматы детей из неблагополучных семей. Также были допрошены, а в итоге и получили обвинение, вышедший на пенсию старший полицейский чин из Чешера, бывший судья выездного суда и престарелый босс семейной строительной компании. Утверждалось, что все они некогда входили в подпольную группу среди ее участников, известную как «Магический круг». Срока давности для половых преступлений в Великобритании не существует. Королевская прокурорская служба воздала хвалу Бронти Финч, дочери судьи суда Короны, за ее показания. Ее отважное выступление на открытом процессе помогло привлечь к ответственности жестокого хищника. По делам всех обвиняемых дала показания и другая свидетельница, мисс Фелисити Ярдли. Сохранить анонимность она не пожелала и позднее продала свою историю таблоидам, за неназванную сумму. Мисс Ярдли, бывшая проститутка и наркоманка, утверждала, что выступить с показаниями ее убедили сотрудники МИ-5. Она уверяла, что человек в серебристом БМВ отвез ее на конспиративную квартиру, где она, мисс Ярдли, дала показания об иностранцах, с которыми встречалась в обществе Николаса Сойера. Ей сказали, что он годами продавал военные тайны русским, китайцам и вообще всем, кто готов был платить. В МИ-5 землю рыли, ища способ его нейтрализовать. Это они так сказали, пояснила она. Ей предлагали вступить в программу защиты свидетелей, но с этим предложением сволочуги ее кинули. Таинственные люди из службы безопасности сказали мисс Ярдли, что магический круг был вроде иллюминатов, слово, которое ей удалось произнести отнюдь не с первой попытки, и раскинул щупальца очень широко. Члены этой группы вполне готовы были убить любого, кто раскроет их секреты. Ей самой, заявляла мисс Ярдли, угрожали причинением серьезного вреда в случае, если она заговорит с любым участником расследования. То же самое произошло с ее подругой, которая была жертвой тех же самых мужчин. По словам мисс Ярдли, подруги тоже угрожали и даже похитили ее детей. Эту свидетельницу сторона обвинения предъявить не смогла. «Ну а что им еще сказать?» – прокомментировала Фи, бессознательно копируя другую женщину, тоже ставшую козлом отпущения для сильных мира сего. Сторона защиты заявила, что мисс Ярдли – ненадежная свидетельница, судя по ее показаниям, ненасытная до славы фантазерка, которая впаривает свою историю каждому встречному и поперечному. Николас Сойер – патриот. Он ни за что не предаст свою родину и уж тем более не станет насиловать несовершеннолетних. Размыслив три дня, присяжные вынесли вердикт. Виновен. «Это пародия на правосудие», — заявила жена Николаса, леди Сьюзен Сойер, и прибавила, что адвокаты уже подали апелляцию. Гоф Планкет скончался при загадочных обстоятельствах, не успело его дело дойти до суда. Старший чин из столичной полиции покончил с собой, спрыгнув с крыши многоэтажной автомобильной парковки. Директор строительной компании перенес обширный инфаркт прямо за столом и умер. Не успел его помощник добежать к нему с дефибриллятором, который хранили возле женской уборной. Энди Брега арестовали еще в больнице по обвинениям, проистекающим из закона о современном рабстве, ввоз людей в Великобританию с целью сексуальной эксплуатации, организация переездов и перевозок в целях сексуальной эксплуатации и организация проституции в целях личного обогащения, а также по подозрению в связях с преступной организацией и в отмывании денег. Если вынесут приговор, свободы Энди больше не видать. «Вроде все по справедливости», — сказал он Роди. «Безмозглый олух», — таков был ее собственный вердикт, виновен. Энди она навестила всего однажды. В больнице Энди Брэк умудрился сообщить Роди, где спрятаны деньги, и ей удалось переехать на Ангилью, где она купила гражданство и виллу с бассейном. Пинья коладу пила как воду. Лотти обзавелась паспортом и новой жизнью, которой была остро недовольна, о чем, впрочем, по ее физиономии ни за что не догадаешься. Черную записную книжечку Энди Брега, до отказа набитую доказательствами вины магического круга, прислали Бронти Финч анонимно, хотя на конверте с флешкой была марка Ангильи, чтобы та использовала эти данные при рассмотрении дела Николаса Сойера в апелляции. Это нисколько не облегчило положение Энди Брега, так как он умер от полиорганной недостаточности, вызванной сепсисом спустя неделю после поступления в больницу. Заражение крови, пояснила медсестра, сообщив эту весть Роди. Причиной вполне могла быть грязь с измаранного платка Марии, которым Энди затыкал рану. Во всяком случае, Реджи нравилась такая версия. Правосудие свершилось. Томас Холройд утонул у себя дома в бассейне. Судмедэксперт признал смерть подозрительной, но тем дело и кончилось. Мистер Холройд не умел плавать, и сочли, что он поскользнулся, упал в бассейн и не смог выбраться, однако вероятность того, что он наложил на себя руки, вычеркнуть не смогли. Даррена Брайта 41 года, поймали в результате операции самозванной антипедофильской группы «Правосудие Севера». Ее представитель Джейсон Кэмп заявил, что группу создали после того, как некто онлайн попытался заманить в свои сети его дочь. Мужчины прикинулись несовершеннолетней девочкой Хлои и назначили встречу Брайту, который в сети изображал мальчика-подростка по имени Юэн. Этот Юэн, используя стоковые фотографии из интернета, создал очень убедительный аватар, объяснили суду. Встречу снимал на видео другой член группы, и позднее ролик появился на Ютубе. Когда его запостили, дом мистера Брайта осадила толпа, вопившая «убей педофила», и полиции пришлось его спасать. Представитель полиции сказал: «Мы не одобряем самосуда, поскольку в таких случаях могут уничтожаться улики или страдать неверно идентифицированные жертвы, но мы счастливы, что мистер Брайт привлечен к суду». Полиция больше не ищет Винсента Айвса по подозрению в убийстве жены, хотя все равно не отказалась бы допросить в связи с его участием в осаде хоррор-хаты. За терминологию полиция ответственности не несет. По некоторым данным, он уехал за границу. Эшли, вернувшись домой, обнаружив, что лишилась и матери, и отца, нашла отцовскую записку, в которой говорилось: «Прости, что все так. Можешь забрать Светика из полиции? Его надо выгуливать дважды в день, и он любит спать на своем синем одеяле. Очень тебя люблю. Папа XXX». Софи Меллорс угодила в список «Разыскиваются» Национального агентства по борьбе с преступностью, и на нее выписали европейский ордер на арест в связи с причастностью к организации, называвшей себя «Андерсон Прайс и партнеры». «Андерсон Прайс и партнеры» служили фасадом группе преступников, куда входил супруг миссис Меллорс, работавший в Лидсе, а ныне покойный юрист Стивен Меллорс. Организация занималась ввозом девушек в Великобританию. Обманным путем организация ввозила в страну бесчисленных девушек, которых затем продавала в секс-индустрию. Все три партнера, Томас Холлоуэй, Эндрю Брэк и Стивен Меллорс, были также связаны с делом, известным как «Операция Виллет», однако по обоим делам не были привлечены к ответственности, поскольку все трое скончались. Соседи сообщили, что уже несколько недель не видели ни Софи Меллорс, ни ее детей. Софи Меллорс, вдова убитого на хоррор-хате бандитского босса, разумеется, давно отбыла пароходом из Британии в Бильбао с двумя огорошенными отпрысками на буксире. Иду весь рейс тошнило. Когда Иду не тошнило, она рыдала, потому что ей пришлось оставить своего пони Баттонса, а обещание нового пони в той стране, где они осядут, не утешало ее ни капельки. «Нет больше такой лошади, как Баттонс», — завывала она. И, как впоследствии выяснилось, не ошиблась. Джейми необратимо погрузился в молчание. В интернете он все прочел про бассани из Кармоди и про секс-торговлю, которую замутили его родители. Он ненавидел родителей за то, что они сделали, и презирал за то, что попались. Софи всегда язвила насчет пристрастия Томми и Энди к наличным. Доля Стивена в доходах Андерсона, Прайса и партнеров – копилась на всевозможных неприкосновенных счетах в швейцарских банках. Софи не зря годами трудилась бухгалтером. Трюку другому она обучилась. Раздумывая, где безопаснее всего укрыться, она отсиживалась в Женеве. Большинство стран, не имевших соглашений об экстрадиции с Великобританией, были на редкость отвратительны. Саудовская Аравия, Таджикистан, Монголия, Афганистан. Она подумывала об Бахрейне, но в итоге предпочла просто-напросто купить всем новые документы, за что выложила сумму, которой хватило бы развязать небольшую войну. Затем она записала детей в очень дорогие швейцарские пансионы и приобрела ферму в Ломбардии, где плюс-минус с удовольствием проводила время за ремонтом. Ида так и не простила ее за утрату Баттонса. Да, собственно, и за все остальное. Так а Венди Истон-то кто убил? Спасатель Крейг. Крейг Каминг убил Венди в приступе ревности, по словам обвинителя. Крейг пришел в дом жертве, сойдет и так, в надежде на возобновление их отношений. Выступая на суде, детектив-инспектор Энн Мариот продемонстрировала вещественные доказательства и заявила, что Крейг Каминг убил миссис Айвс также известную как Истон, клюшкой для гольфа, хранившейся в гараже. Клюшка для гольфа может послужить признаком спонтанного приступа гнева, отмечало обвинение, однако перчатки для гольфа, которые надел Каминг, вечер был теплый, лето в разгаре, свидетельствуют не о спонтанности, а о наличии умысла. Согласно детализации звонков с телефона Каминга в течение 2 часов, предшествовавших убийству, Каминг позвонил жертве 14 раз. Венди Айвс, разъехавшаяся с мужем Винсентом, делилась с подругой, что боится бывшего бойфренда с тех пор, как он стал следить за ней, когда она ездит на работу. После заседания дочь миссис Айвс, 19-летняя Эшли, перед зданием суда зачитала подготовленное заявление, в котором говорилось: «Я довольна тем, что справедливость восторжествовала, но никто не заменит мне мать, так жестоко отнятую у нас этим человеком. На свете не было никого вернее, великодушнее и добрее ее». Крейга Каминга приговорили к пожизненному заключению с рекомендацией об условно-досрочном не ранее, чем спустя 15 лет.